Добрый день. Сегодня у нас в гостях Юрий Ростиславович Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Юрий Ростиславович.
Добрый день, Константин Петрович.
Вы не впервые на телеканале «Союз», и все знают ваши интересные рассуждения на тему истории, и особенно византийской истории. И вот сегодня мы хотелось начать некий такой небольшой цикл программ с вами, который был бы связан с этой темой, потому что она всех интересует. Всех интересует, но никто ничего об этом не знает. Потому что не преподают, потому что ни в школе, ни в институте. Я сам заканчивал ИСТФАК. Я помню прекрасно, что Византия мельком проскочила, как будто бы ее и не было. Византия. Такое замечательное название. Да? Мы все говорим, наша церковь из Византии, наши традиции из Византии. А вообще она сегодня жива или нет? Вот мы знаем, что, например, каждый гражданин Российской Федерации носит в кармане паспорт. Когда мы вынимаем паспорт, на нем изображен двуглавый орел. Таким образом, а это византийский символ. Таким образом, каждый из нас у самого сердца носит какой-то символ Византии. А что еще византийского есть в современной жизни? Жива ли Византия сегодня?
Мне кажется, что, конечно, жива. Просто мы это не всегда ощущаем и не всегда осознаем. И вы совершенно правы в постановке этого вопроса, потому что для нас Византия – это наш, ну, как сейчас принято и модно говорить, цивилизационный фундамент, на котором стоит наша культура. Стоит она достаточно долго, с X века, с момента, когда святой князь Владимир решил принять христианство именно из Византии. Но Византия, надо оговориться с самого начала, это достаточно поздний термин, изобретенный еще в XIX веке, для того, чтобы отличить собственно, Римскую империю, еще языческую Римскую империю, от христианской Римской империи. По сути дела, Византия – это поздний термин, и мы должны говорить о Римской империи и о христианском Риме. С того времени, когда в 476 году Адаакр, один из королей, варварских королей, которые завоевали территорию Западной Римской империи, отослал регалии императора Запада в Константинополь, который основал император Константин в 330 году. И с тех пор в Европе с 476 года до коронации Карла Великого императором Западной Священной Римской империи, но тогда это считалось восстановление титула императора Запада, существовал один авторитет в Европе, один суверен, один император, император Восточной Римской империи, что было бы правильнее говорить о Восточной Римской империи, чем о Византии. И, собственно, в течение как раннего, так и позднего Средневековья Константинополь и византийский император, церковь, патриарх Константинопольский был наивысшим авторитетом и в политическом, и в культурном отношении, и в сакральном отношении. И когда в 988 году состоялось крещение Руси, то это был акт очень важный для истории не только России, но и Восточной Европы. И здесь мы, конечно, должны связать историю нашей страны вообще с восточноевропейской цивилизацией.
Вот прежде чем мы поговорим на эту тему, это очень важная тема, то есть Запад Европа и Восток Европа, да?
Конечно.
Чем они отличаются и едины ли они? Все-таки вот считается, что, как вы сказали, все правильно, Римская империя и Византийская империя. Почему тогда Римская империя не забыта? Почему она считается где-то фундаментом Западной Европы? Такой аристотелевский, так сказать, мощный фундамент. Государство, римское право, священное право частной собственности и так далее. А византийское не просто забывается, а часто просто вычеркивается. То есть почему вдруг вот эта часть истории стала, скажем так, отрицательной?
Вы знаете, я начну с конца вашего вопроса. Отрицательной она стала с эпохи Вольтера, который написал свои сочинения, обрисовав Византию в достаточно негативном ключе в силу того, что это была христианская империя. А почему?
А он очень не любил христиан, да, это, как известно.
Очень не любил.
Мягко говоря.
Очень не любил. Очень не любил. Это эпоха так называемого просвещения, но здесь опять-таки мы встречаемся с известной подменой, потому что на самом деле это была эпоха самого настоящего затмения интеллектуального, потому что, опять же, на примере Византии мы знаем о христианском просвещении Европы, о двух волнах христианского просвещения. Тогда, когда были крещены франки, лангобарды и вестготы. Это все происходило именно в тот период, который, опять же, к сожалению, по некой исторической инерции называется темными веками в истории Европы. Хотя да, это да, было, да. Была эпоха христианского просвещения тех варварских народов, которые приняли православие именно в это время, в V-VI веках.
То есть правильно я понимаю, что, собственно говоря, ну, я не могу сказать термин такой «какой-то Вольтер», да, он, конечно, не какой-то,
да.
Но какой-то один из просветителей, да,
да,
собственно
да.
говоря, что-то там написал. И в результате вся цивилизация европейская поверила в то, что Византия – это что-то ужасное. Неужели такое могло быть?
Ну, видите, это связано с концепцией западноцентричности Европы. Вот то, о чем вы сказали, и я постараюсь сейчас ответить на ваш вопрос, на первую его часть, почему Западная Европа известна больше и считается, что центр Европы находится именно на Западе. Ну, потому что наши западноевропейские коллеги более активны.
Угу.
Это во-первых. Во-вторых, потому что в Западной Европе, в силу известных обстоятельств, не утрачено чувство собственности. Это вот очень интересно, потому что все-таки Западная Европа, Европа – это сообщество собственников. А у нас в 20 веке вот из нас старательно выбивали представление о собственности, представление о том, что мы являемся наследниками удивительной цивилизации Восточной Европы. Просто мы менее активны, и иногда мы даже не отдаем себе отчет, насколько это важно для современного состояния России и вообще Восточной Европы, и для будущего. Например, как вы знаете, в последнее время мы ничего не знаем о других православных странах Европы. Мы ничего не знаем о Румынии, мы ничего не знаем о Болгарии, ну, чуть больше мы знаем о Греции.
Как-то затихли они, да?
Да, чуть больше мы знаем о Сербии в связи с трагическими событиями. Но как сообщество восточноевропейских стран и как цивилизацию восточноевропейскую, которая является наследницей Византии, то есть Восточной Римской империи, об этом говорится очень мало. А по сути это главное. Главное потому, что это наши истоки и наша культурная основа, которая присутствует в нашей жизни, хотим мы этого или не хотим.
Вот тут просто неизбежно назревает вопрос. Угу. Если мы так это говорим, и многие так говорят, и вы это утверждаете, да. Я почти с этим согласен. Угу. Однако тогда что же такое особенного в Византии, и вообще что такое Византия? Почему некоторые говорят, что это какая-то роскошь, помпезность, неудобство, незнание, несоблюдение законов, кто сильный, тот и прав. Так, как говорил Аверинцев, Запад пошел по пути Аристотеля, а Восток по пути Платона, то есть мистический путь. Так сказать, не организация жесткая, не законы, а какое-то силовое давление. Так сказать, вот что такое Византия в принципе? Почему вдруг и почему мы считаем себя ее наследниками?
Вы знаете, в прошлом веке, мне кажется...
Вернее, что мы унаследовали? Вот это
да. Вы знаете, в прошлом веке, в 20 веке, мне кажется, существовала такая мягкая цензура в отношении Византии. Как-то считалось правильным изучать, ну, собственно, как это было принято в историографии, некие экономические законы, производственные отношения, угу. Что касается истории. Это касалось и Византии. И в 20 веке ее просто плохо знали. труды некоторых историков Византии были, если не под запретом, то они не публиковались. И расцвет византиноведения уже в наше столетие начался в 90-е годы, когда эти запреты были сняты, и только сейчас начинают публиковаться объективные исследования о истории Восточно-Римской империи, благодаря которым мы можем узнать объективные данные и о том, что это была великолепно организованная империя, как в территориальном отношении, так в военном отношении, в экономическом отношении. Это было очень эффективное, как сейчас любят говорить,
эффективный менеджмент, как принято говорить.
Да, это было очень эффективное государство. И на Западе, особенно в Соединенных Штатах, эти исследования не прекращались. И уж они-то прекрасно знают, насколько это было эффективное государство. Но это было христианское государство, которое было основано на приоритетах христианской цивилизации, поэтому атеистическое общество прошлого столетия не могло принять этого. Да? И только сегодня в России начинают выходить объективные труды, достаточно подробные труды, не только о византийской культуре и византийском искусстве, но о византийской армии, об организации византийского общества, о разных государственных образованиях, которые возникли с XIII века. Например, я бы хотел упомянуть потрясающие совершенно по своей глубине и охвату материала книги Сергея Павловича Карпова о Трапезунской империи. Это, считаю, образец исследования, в частности, по истории Византийской империи. И более того, существует еще термин, изобретенный не в России, «Византия после Византии». Mm-hmm. Это тоже очень интересно. Традиции Византии, которые продолжают жить, и в частности в праве, вот вы упомянули западноевропейское право, но известен кодекс Юстиниана, который лег в частности в основу и западноевропейского законодательства. И мы прекрасно знаем, что европейские короли Людовик XIII, Людовик XIV, во-первых, знали греческий, а во-вторых, издавали труды византийских историков. Это тоже не случайно. Угу. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, просто западные ученые более активны, они осознают важность истории вообще в истории европейской цивилизации. А мы почему-то это не до конца осознаем.
А вот если просто так простым языком сказать, вот основные черты Византии, что это такое? Например, это, конечно, мощная империя, да? Вот мы вроде наследники, или мы должны не то что копировать, а каким-то образом продолжить? Это мощное христианское государство, вот вы это сказали. А что еще Византия? Что это такое с точки зрения традиции? Унаследовали ли мы их, так сказать? Понятно, что оформление церкви, да, так сказать, ее внутренний интерьер, одеяния священников, которые византийские, то есть наши священнослужители Абсолютно. Ходят в византийских одеждах. То есть это что еще мы унаследовали, так сказать, и все ли нужно наследовать от Византии?
Видите, Византия – это прежде всего высочайшая культура. Угу. Это византийская аристократия, то есть носители этой культуры. И если мы взглянем на византийскую культуру после иконоборческого периода, я поясню. В истории Византии был период, когда на государственном уровне императоры Византии покровительствовали иконоборчеству, то есть были запрещены антропоморфные образы в христианском искусстве. И это была ересь, но на государственном уровне, на уровне императоров. Но в это же время появились труды против иконоборчества, именно в которых были сформированы теоретические основы вот всего того, о чем вы говорите. Угу. Православной иконографии. Окончательно сформирована православная литургия, хотя это произошло гораздо раньше. И благодаря этим трудам, и сегодня они сейчас переиздаются, это труды Феодора Студита, Иоанна Дамаскина и многих других философских ученых, прежде всего монахов. И вот богатство церковного искусства, о котором вы сейчас говорите, было создано тогда, и мы наследники этого. Но не только этого, потому что в Византии существовала обширная и высокообразованная аристократия, и некоторые фамилии очень были тесно связаны с историей России, например, Кантакузины, императорская фамилия уже позднего палеологовского периода, они жили и здравствовали в Румынии и в России, или палеологи, тоже очень известная фамилия, которая по понятным причинам затем оказалась во Франции, ну и, кстати, и в России. Ну и масса других семей, которые сегодня нам, может быть, ничего не скажут, но которые существовали и которые являлись носителями этой высочайшей культуры, которая была совершенно несопоставима по своему уровню с культурой, современной культурой Запада. Я имею в виду 8, 9, 10, 12 века. Это была недостижимая для европейцев культура. И отчасти это явилось причиной того, что в 1204 году крестоносцы завоевали столицу Византии, Константинополь, и сегодня множество христианских реликвий, которые были сконцентрированы в Константинополе, находятся в храмах Западной Европы, прежде всего в соборе Святого Марка в Венеции, в Кёльне и в других известных соборах Европы. Вот это был конфликт между Западом, первый серьезный конфликт, военный конфликт между Западом и Востоком. И в то время это прекрасно осознавали особенности западноевропейской и восточноевропейской цивилизации, которые к тому времени уже сложились. И для нас основы восточноевропейской цивилизации очень важны. И здесь главную роль играет, конечно, наследие Византии.
Вот вы сказали о высокой культуре. А вот я знаю, что некоторые утверждают, что Византийская империя была прообразом такого монашеского государства. Нужно ли это нам наследовать? Так сказать, важно ли, вот, чтобы монашество как таковое становилось фундаментом государственности? Или это все-таки некий иной путь?
Ну, в моем представлении, монашество – это, сейчас бы говоря современным языком, оптимальная форма жизни на земле. Угу. Удаление от мира и соединение с Господом. Собственно, все, что нужно человеку. Потому что все наши материальные интересы, устремления, в конечном счете, они абсолютно не имеют смысла, если говорить о христианском взгляде на жизнь. Поэтому византийское общество, конечно, вы сейчас выразили такую крайнюю точку зрения, что это было монашеским обществом, но действительно в Византии было много монахов, много монастырей, которые были центрами искусства и культуры.
Даже употребляется термин монашеская цивилизация, так сказать.
Ну, нет, это слишком сильно сказано. Угу. Но вот как раз в иконоборческий период государство в значительной степени и боролось с монашеством и монастырской собственностью. Это был первый такой мощный всплеск секуляризации, который потом не раз повторялся и в Западной, и в Восточной Европе, и в нашей стране во времена Екатерины II. Но надо сказать, что эти традиции были живы не только в Византии. Многие западные монархи, например, император Священной Римской империи Карл V, также принял монашество в монастыре в конце жизни. Поэтому это были общие традиции, и правители прекрасно понимали роль монашества и роль монашеской молитвы в благосостоянии государства, как сейчас бы сказали. После революции у нас почти покончили с монашеством. И что мы, к чему мы пришли?
Да.
К абсолютной руине. Сейчас монашество восстанавливается, и мы начинаем жить по-другому. Наверное, все-таки нельзя терять связи с Создателем и с тем, кто, собственно, реально и правит этим миром. Правда?
Конечно. А вот, может быть, все-таки Западная Европа не очень нас любит за то, что мы унаследовали от Византии еще идею Рима. То есть, понимаете, Византия была Второй Рим, а мы утверждаем, что мы Третий Рим, а Четвертому не бывает. Даже невзирая на то, что Вашингтон, столица Соединенных Штатов Америки, построена в античном стиле такого настоящего Рима, да, Колизей, так сказать, что это как бы Четвертый Рим. правильно ли мы делаем, что мы идем этим путем, что мы как бы утверждаем, что мы наследники Рима, настоящего Рима? Мы же таким образом вступаем в полемику с Западом.
Да другого пути у нас просто нет. Что касается вашего вопроса, то здесь можно пояснить это двумя примерами. Мало известно, что в начале 20 века существовал проект, архитектурный проект, который не был реализован, в строительстве в Нью-Йорке собора Святой Софии. В начале 20 века Америка стала себя осознавать, ну, некой новой империей.
Именно в Нью-Йорке, да?
Да, именно в Нью-Йорке. Проект не был реализован, но это был проект грандиозного совершенно храма в таком неовизантийском, неоренессансном стиле. С другой стороны, когда мне приходится читать лекции в Европе, когда говоришь о русском искусстве, ну, внимание, скажем, не очень я ощущаю аудитории. Но когда начинаешь говорить о Византии как основе русского искусства, просыпается интерес. Потому что Византия, византийская культура – это общий фундамент как Западной Европы, так и Восточной Европы. Это то, что нас не разъединяет, а объединяет с западным миром. И уж поверьте, что и наши западноевропейские коллеги, или, как принято говорить, партнеры, и американские коллеги это прекрасно понимают. Дело в том, что просто у нас больше прав на это наследие, чем у них. А мы об этом не говорим.
Да, 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 да.
Они говорят, а мы не говорим. А почему мы об этом не говорим? Непонятно.
То есть, наверное, не очень верно говорить, следовать тем, например, даже политикам нашим современным, которые утверждают, что мы Россия вообще не Европа.
Вы знаете, да, в современной политической, как бы
сказать... Что это вообще нечто особенное. Но тогда получается, что мы и не Византия, что ли?
Видите, много заявлений приходится слышать от современных политиков, ну, мягко говоря, безответственных. Почему? Потому что у многих наших политиков нет исторического фундамента. Если бы этот исторический фундамент был, они бы либо это не говорили, либо говорили нечто другое. И в данном случае это заявление абсолютно безответственное, потому что вот византийское наследие – это и есть общий фундамент. И когда нам говорят, что мы должны войти в Европу, что мы должны даже отказаться от каких-то наших ценностей ради этого, что это некая стратегическая благая цель, но это опять же от незнания. Опять же от незнания.
Зачем туда входить, если мы на самом деле уже там?
Вот именно. Просто нам надо вспомнить о наших корнях. Надо об этом говорить не только уважаемым политикам, но и молодежи, чтобы они это знали. О нашем фундаменте, ведь человек без корней, с ним очень легко вести дело, раз он не знает своих основ, правда? А Византия, Восточная Римская империя, это наши основы, это огромный мир культуры, истории, который жив и сегодня, как вы правильно говорите, если мы посмотрим на обложку нашего паспорта. И в данном случае, вот та концепция, которую вы рассказали, Москва, Третий Рим, все ее прекрасно знают. Но дело в том, что в те годы, в конце 15 и начале 16 века, когда византийская принцесса София приехала в Москву и стала супругой нашего правителя Иоанна III, идеи отождествлялись с людьми, то есть с их носителями. И когда уже при Василии III, который был прямым наследником византийских императоров, возникла концепция «Москва, Третий Рим», она была связана не с абстрактными идеями, она была связана с конкретным человеком, с носителем этой идеи, с Василием III, который представлял византийскую династию палеологов уже в Москве. Поэтому у России есть гораздо больше прав на это наследие, чем у любой другой страны.
Юрий Ростиславович, тогда вопрос к вам лично. Вот вы профессионал, вы занимаетесь Византией и темой Византии многие годы. Вы автор многих книг на эту тему. Настоящий исследователь. Вы ощущаете себя гражданином Византии или человеком, который является из Византии вышедшим? И если чего-то для этого не хватает современному человеку, то чего не хватает, чтобы быть настоящим византинистом, скажем?
Любви к истории. знание истории, исторического образования, прежде всего, которое все ставит на свои места. А без знания истории невозможно смотреть будущее. И это можно сказать как нашим телезрителям, так и тем людям, которые в значительной мере определяют вектор развития нашей страны. Надо знать историю. И надо представлять, что мы живем в Москве, что мы живем в России, и прошлое настолько же играет большую роль, как и настоящее.
То есть все-таки Византия в прошлом. То есть современным человек быть гражданином Византии, даже так образно или косвенно говоря, символически, уже не может.
Буквально нет, конечно, но виртуально, безусловно, да. Потому что Византия после Византии продолжается. Продолжает существовать восточноевропейская цивилизация, которая является наследником Восточной Римской империи. Мы должны это осознавать, помнить и делать из этого соответствующие выводы.
Ну вот есть неовизантийский стиль, например, в архитектуре и в искусстве, мы понимаем. Да. А неовизантийский человек возможен? Как говорил Бердяев, после эпохи большевизма наступит эпоха нового средневековья.
Ну, я думаю, что он говорил это в позитивном ключе. И отношение к средневековью должно быть позитивным, потому что цивилизация средневековая была очень динамичным обществом, развивающимся и устремленным в будущее. Это, опять же, один из мифов, что средневековье было таким неким периодом застоя. Средневековье было более динамичным обществом, чем, например, общество XVIII века.
Ну, то есть быть человеком Византии возможно сегодня, да?
Безусловно.
Просто нужно быть образованным и человеком,
конечно,
особой культуры, да?
Да, надо быть человеком нашей культуры, прежде всего. Угу. И поэтому этим мы будем интересны миру.
Вот этими замечательными словами предлагаю закончить нашу первую беседу. Спасибо вам большое за разъяснение. Надеюсь, что наши телезрители со вниманием это послушали. Спасибо вам еще раз. Напоминаем телезрителям, что у нас в гостях был Юрий Ростиславович Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор Московского государственного университета. Всего вам доброго.
Спасибо большое, Константин Петрович.